Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске виртуальное обучение, личный опыт. Рассказывают родители и школьники пражской и римской школ.
Школу закрыли, значит, завтра школы не будет. И дети, конечно, в восторге. Они как раз выходили из школы, рассаживались по машинам, шли по улице и кричали друг другу: «Ты слышал, школы закрыли, школы закрыли».
Перед тем днем, когда мы уже должны были собираться и идти домой, перед этим нам сказали, что у нас завтра школы не будет из-за этого коронавируса.
Сначала нам просто задавали на сайте школы такие: «Почитайте три главы или напишите что-то». А потом уже, это было на СИСО, такая программа британская для школ, как Инстаграм, только для одного класса.
Подробнее о виртуальной школе во второй части этого выпуска, минут через 20. Начнем же с другой темы. В разделе «Современная музыка» петербургский композитор Владимир Ранев. Он родился в 1979 году. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию и Высшую школу музыки в Кёльне. Лауреат престижных международных премий в области классической музыки. Автор оперы «Проза» по текстам Чехова и Мамлеева. Оперного сериала «Сверлийцы» по одноименному роману Бориса Юхананова. Оперы «Бойня номер 5» по одноименному роману Курта Вонегута и других композиций. Владимир, есть такое словосочетание «современное искусство», «современная литература», «современная музыка». Что для вас означает это словосочетание «современная музыка» или, может быть, «современные музыки»?
Мы с помощью искусства себя осознаем, да, мы познаем окружающий нас мир. А если мы даже убегаем от времени, это значит симптом этого времени. Современность должна резонировать, она так или иначе говорит на современном языке. То есть, в общем, современное – это прежде всего рефлексия по поводу происходящего в современности. Музыка – тот инструмент, который дан нам, чтобы разобраться с собой и с современностью.
Владимир, у Мандельштама есть такая строчка: «Нет, никогда ничей я не был современник». Звучит, по крайней мере, можно это истолковать, ну, как высокомерие, жест поэта по отношению к своему времени. А кто ваши современники?
Вы, люди, которые здесь вот за окном бродят по улицам, да, люди, которые сейчас там в Минске протестуют против фальсифицированных выборов и насилия. Это все мои современники. Я бы сказал так, кто не является современником, да, скорее вот так. Люди, которые одной или двумя ногами прислоняются или там застревают в каком-то другом времени и навязчиво и агрессивно, создавая иерархии, да, какие-то между какими-то временами и эпохами, что там вот высокое искусство, настоящее, не знаю, там духовность, там цивилизация, такой человек с большой буквы, тролливали, да, а сегодня все измельчало, нет шедевров. Вот это к искусству не имеет никакого отношения и к современности, да, это какие-то фобии, травмы, которые должны быть рассмотрены, ну, на каком-то психоаналитическом уровне, да, это нужно просто побеседовать вот на кушетке, да, чтобы человека как-то вывести из этих пут, так сказать, да. Но таких много, ну не много, но достаточно, да, какая-нибудь консерваторская профессура, какие-нибудь, вот, не знаю, там, Владимир Мартынов, да, и подобные фигуры, да. Самое печальное, что они эти все вещи как-то объективируют. Ну, в общем, на мой взгляд, это все форма сублимации каких-то других просто личных человеческих проблем.
Вы можете, например, назвать вашим современником Баха или Бетховена или Стравинского?
В метафорическом ключе это слово, да, потому что все эти люди были заняты происходящим вокруг них, случающимся с ними, и какой-то очень живой рефлексией, которая выражалась в поиске нового соответствующего, политики сейчас говорят, вызовом, да, нашего времени, языка. И вот вы именно вот те имена произнесли, которые, на мой взгляд, соответствуют как раз вот эти, да, и Бах реформировал очень много что, да, в музыкальном языке, и Бетховен, которого многие не понимали, его современники, и Стравинский, который, как мы знаем, как минимум два раза очень радикально поменялся в творческом отношении. В плане языка музыкального. Потому что вот человек понимает, что вот жизнь, как бы, вот у него есть какие-то инструменты, чтобы понимать, что с ним происходит, да? А потом эти инструменты не работают почему-то, да? И он как-то начинает что-то другое вымышлять, выдумывать. Причем, понимаете, я так говорю, инструменты, да, там какой-то. Это не значит, что человек сидит над каким-то чертежом, хотя нотный текст – это своего рода чертеж, да?
Сергей Прокофьев в дневниках пишет о том, что он ищет свой язык в музыке. Для вас это понятие «музыкальный язык» материально, реально?
Вы знаете, ну, конечно, оно есть, от него никуда не денешься. Но, вы знаете, так же, как и в литературе, есть писатели, которые работают сознательно над языком, они артикулируют, да, какие-то принципы организации там текста, да, там, не знаю, так сказать, на уровне фонем, да, как все, что связано с, скажем, русскими кружками литературными, там, 20-х, 30-х годов, да, в русской литературе. Или там в музыке это, там, Шонберг, его школа, или там спектралисты, сериалисты, да, люди, которые, в общем, как-то все артикулируют. Вот у нас такие-то принципы организации музыкального языка. А есть писатели, которые пишут, как Бог на душу положит, да? Вот, знаете, кстати, ну, это известная история, как Танеев спрашивал Чайковского, как ученик его, да, как оперу писать, и говорил, вот я, значит, да, чтобы написать оперу, необходимо изучить, значит, эту эпоху, ее там, так сказать, культуру, искусство в целом, да, быт и прочее-прочее, да, и потом, значит, источник литературный, какая-нибудь античная трагедия, да, или какой-нибудь роман там, а потом уже подходить к музыке. А вы как пишете оперы, Петр Ильич? А он говорит, а как Бог на душу положит? Есть художники, которые, в широком смысле художники, которые пишут, как Бог на душу положит, но это не значит, что они не задумываются о языке или не выбирают для себя определенный путь. Вот, и вот для меня я скорее, наверное, отношусь ко второй вот категории, да. То есть, понятно, я замечаю уже по состоявшимся вещам, что у меня как бы получается. Но это не значит, что я в процессе работы, ну, действительно, как Бог на душу положит, это метафора. Понятно, что идет постоянный выбор, там, так, сяк, так сделать, да, как здесь, какой в целом будет способ высказывания, да, как внутри организовано все на мельчайшем уровне, ритмические структуры, высотная организация, синтаксис, работа с тембром, да, все это происходит. Но у меня как бы внутри при этом не формируется и не артикулируется, да, как эта специфическая школа, какой-то вот концепт, да, который я могу сформулировать, да, который будет от кого-то другого там отличаться, и который может быть воспроизведен потом по принципам каким-то организации.
Кони, 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 кони песочные мчат, мчат, бурю, мчат, бурю, бурю, песчаную, бурю, песчаную, дых двух ветров, двух ветров, света, 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 дых, мчат, бурю, кони, 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 кони песочные мчат, мчат, бурю, мчат, бурю, бурю, песчаную, бурю, песчаную, дых двух ветров.
У Маяковского в 1916 году вышла книга лирики. Она называлась «Простое как мычание». Для вас это мычание, это акустический элемент, музыкальная категория, музыкальная материя.
Ну, мычание – это просто звук. Один из звуков, который мы можем воспроизвести – вот нашим вот речевым голосовым аппаратом, какие-то звуковые феномены, которые звучат странно, непривычно, которые выходят за границы такого привычного, то есть такого, в общем, классика романтического понимания музыки, ну да, где есть мелодизм, где есть вот, так сказать, гармоническое вот это, да, вот весь этот язык музыкальный, где поют, да, там бельканто, все вот это вот мычание, кряхтение, цоканье, оканье, это не изобретение там 20 века. В фольклоре этого так много, и в таких изощренных, я бы сказал, даже извращенных формах, да, что неискушенный человек может подивиться, что, боже мой, что там творится вообще, да. Но 20 век возвращается к, вернее так, он выходит из тисков вот тех конвенций, которые сформировались на протяжении развития профессиональной европейской музыки и привели нас к так называемому классико-романтическому языку. Здесь определенные границы, да, где вот если я красиво пою ноту, это хорошо. А если я полупою, полуговорю, как было у Шонберга в «Лунном Пьеро», когда провал был на премьере, вот, это уже не музыка, да? Или это как бы потуги на музыку, и он же кабаретистку пригласил, да, в качестве исполнителя, сознательно. А ему говорили друзья, что все прекрасно, ты ошибся, просто откуда ты ее нашел? Где у него вот этот голос поставлен, где красивый, значит, тембр, вот это все. Вот, а ему как раз это не нужно было, да? Это первый симптом. А потом мы знаем это знаменитое высказывание Адорна, какие могут быть стихи после Освенцима, да, и мы понимаем, что он имел в виду не вообще, что все, больше стихов не может быть, потому что нашу как бы познавательную жилку в человеке невозможно, и искусство как одна из форм, да, это рефлексии, познания, невозможно, так сказать, закрыть, да. Он имел в виду, конечно, то, что те, что были уже, да, вот так, как раньше. Уже писать невозможно, потому что произошел некий катастрофический слом, что нужно искать какие-то другие формы отношения к нему. И, собственно, вот эти, ну, условно говоря, мычания, как вы сказали, у нас это принято называть расширенные вокальные техники. И они не обязательно, вот как вы несколько так иронично, мычание, да, это могут быть очень красивые, очень нежные, прелестные звуки. Ну, не знаю, послушайте там какую-нибудь музыку, скажем, Беата Фурера, у которого очень много вот таких вот расширенных техник, но это звучит, или Сальватора Шарина, да, но это все же звучит очень хрупко, красиво, гармонично и, я бы сказал, божественно, при том, что это вот расширенные звуковые техники. Просто время, эпоха требуют соответствующего языка.
Литературные тексты для вас могут быть частью музыкальной материи?
Да, для меня это даже важно, даже нужно. Просто распеть текст, сделать так, чтобы он просто прозвучал красиво, да? Или там выразительно, этого, мне кажется, недостаточно. Вот, понимаете, это, причем это, ну, идея не новая. Еще со времен Ренессанса, там, ренессансной полифонии, да, что они делали с текстами, да, как они их один на других, там, слоги наползали вот в этой полифонии и так далее. Или как гипертрофируются, превращаются в, ну, там, как бы приумножаются все, ну, так, речевая интонация, да, приумножается, гипертрофируется в барочной, вокальной техники, вот в ариях и так далее, да, от крика до шепота там и плача. И в хороших романсах, скажем, не знаю, там у Глинки, Чайковского, вы заметите, что они перемалывают поэтический текст, да, они там ломают структуру синтаксиса, да, какие-то слоги распеваются, какие-то быстро пробегаются, да, то есть композитор, хороший композитор, он вторгается в текст, меняя его структуру, как бы ломая речевую интонацию в угоду, что ли, да, собственно, музыкальной, да. Чем меньше вторжения, тем меньше музыки, композиторского вторжения. Вот, пожалуйста, пример вам, ну, какой-нибудь там бардовская песня, да, где это просто, ну, практически проговаривает чтение стихов, ну, немножко вот, так сказать, повыше, пониже, по нотам. В этом ничего нет дурного. Там, ну, Акуджава, там, да, Высоцкий. Понимаете, ну, не повернется язык назвать их композиторами. Я думаю, они сами рассмеялись бы, да, если бы их так называли. Сами они никогда себя так не называли, да. Потому что это способ проговаривания, способ чтения, способ декламации, такой мелодекламации стихов под гитару, там, да, под 3-4 аккорда. Композитор же, конечно, он вторгается туда. И очень важно здесь, что музыка занимается дополнительным смыслообразованием. Да, она ищет какие-то смыслы, внутренние пружины текста, которые просто так при его чтении или проговаривании мы не обнаруживаем. Да? Поэтому, конечно, вербальный текст, в данном случае вот язык, сами фонемы, да, становятся, и организация там синтаксиса, предположим, да, становится частью музыкального языка. И у меня это, в общем, в разных сочинениях, да, оно именно так и есть.
Упражнение бессмысленности для умных вод. Продолжаем движение.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. В разделе «Современная музыка» «Поверх барьеров» представляет петербургского композитора Владимира Ранева. В искусствоведении, в литературной критике есть такое понятие «авангард». Что стоит за этим понятием, по крайней мере, для вас?
В общем, авангард – это такое левое крыло модернизма, да. Тут непонятно, кстати, кто впереди – жизнь или художественная рефлексия, да, кто кого обгоняет, да. Иногда художественная рефлексия предвидит что-то, да, как, не знаю, какой-нибудь, не знаю, опера Берга Вотсек, да. Он уже понимал, вот катастрофа будет, и успех во многом был связан, это вот неожиданный для него успех. Он еще думал, что-то я там не докрутил. Почему всем нравится? Да? Потому что люди понимали, что это вот оно наползает на нас, вот этот кошмар, но и понимали, что мы уже ничего не можем сделать. Да? А бывает наоборот, что вот что-то состоялось, и после этого идет художественная рефлексия. Но это вот модернистская идея, да, понятно. А авангард еще к тому, еще добавляет сжигание мостов, что мы не просто идем вперед, мы еще не оглядываемся. Мы как бы за собой все мосты сжигаем, да, и чем менее похоже на то, что было, да, чем радикальнее в этом смысле, тем лучше. Да? И в этом смысле, конечно, авангард идет по минному полю возможных ошибок, провалов. Почему там очень часто люди, поверхностно знающие современное искусство, говорят, что там нет шедевров, да, там столько всякого трэша и всякого отстоя такого, да, искусства стало много, поэтому, так сказать, шедевры или какие-то достойные вещи, их нужно как жемчужины вот так вот из песка как-то ловить. И люди, поверхностно знающие искусство, там качестве досуга, сходившие там на пару громких выставок, да, они, разумеется, вот так судят об этом. Авангард, конечно, он ввиду того, что он где-то вслепую, где-то действительно по минному полю ступает, очень много, конечно, и шлака. Первое. Второе. Авангард часто работает с инструментами. Бывает так, что человек что-то, ну, условно говоря, придумал, а что-то такое состоявшееся происходит у другого человека, да. Причем это не обязательно в современном искусстве. Вот мы знаем, что первая вот такая, как бы сказать, законченная, большая, шедевральная опера – это «Орфей» Монтеверди, да. Это 1607 год. Но мы знаем, что первые оперы там еще с конца 16 века, там 97-й, да, 597-й, 8-й годы, они очень хорошо звучат, там мы понимаем новые принципы языка, который стал потом, да, драма пер музыка, потом стал оперой, но мы не можем сказать, что эти вещи прямо вот такие законченные, такие вот стройные сочинения, в которых все отработано, в которых форма состоялась, и все это производит впечатление, вот действительно, вау, да, то, что с Орфеем было, да, и стало понятно, что вот искусство это, оперное искусство состоялось после Орфея, да, и у него большое будущее. Вот в авангарде тоже бывает, кто-то придумал какой-то прием, да и не только в авангарде, например, работа там с микротоновыми вещами, с тем, что потом стало додекафонией, это же, в общем, русские композиторы там нулевых годов этим занимались, да, некоторые, вот, но вот у Шёнберга все это в законченную систему вылилось, да. Авангард, вот он есть всегда, да, он есть, и он никуда не денется, потому что не денется никуда. Такое отношение к миру, какое было, скажем, у Арсения Аврамова, наш композитор, да, не слишком многим известный, да, советский композитор. 20-е, там, 30-е годы его творчество, там, основные, так сказать, вехи, ну, 20-е в основном. Джон Кейдж, то есть люди с таким типом мышления, там, да, Дюшан и так далее. Вот, принято просто уже называть авангарды как-то. Первый авангард, да, это вот 10-е, 20-е годы. Второй авангард, послевоенный авангард. Но авангард уже никуда не денется, потому что люди с таким типом мышления тоже никуда не денутся.
Некоторые критики называют вас композитором-авангардистом. Вы хладнокровно это воспринимаете или вас коробит?
Меня не коробят, и некоторые критики так говорят, но просто у них вот есть свое поле, да, на котором несколько фишек есть, да, и там вот какой-нибудь есть минималист, есть какой-нибудь композитор там такой академический, который продолжает писать там, не знаю, как в консерватории научили, да, или там традиционалист еще там называют как-то так, да, а есть вот типа авангардист. И туда замешивается все, что угодно. Там спектрализм, сериалисты какие-нибудь новые, и какие-то шумовики, и электронщики, и черти знают что, да. Мне кажется, что это слово не нужно так употреблять. Или мы его будем употреблять как термин, или не употреблять вообще. Есть же какие-то другие русские слова, там, не знаю, сказать, не знаю, не радикально экстремальное, но, не знаю, смелое там, и так далее. Но я, честно сказать, не сказал бы, что у меня что-то радикально экстремальное, смелое. Нет, есть люди, которых я очень уважаю, и которые смелее меня в этом смысле. Но не потому, что я там не смелый от природы, но просто не, ну, эта смелость не нужна, как бы, для того, чтобы... Ну, у меня другое отношение к миру. Поэтому меня несколько обижает слово «авангард». Мне неловко перед моими коллегами, которые действительно вот попадают под это понятие.
Владимир, вас можно назвать русским или российским композитором?
Ну, такой вопрос с подковыркой. Ну, скажите, а вот Мусоргский можно назвать российским композитором, а, скажем, Рубинштейн – русский композитор? Понимаете, формально я российский композитор, потому что, скажем, союз композиторов там РФ, да, Российской Федерации. Вот ты член этого союза, ты как бы, не знаю, себя идентифицируешь, да, как проживающего там, и школа та, и живущего, и говорящего на этом языке. Формально ты российский композитор. Но все-таки ты принадлежишь к традиции, которую принято называть русской. Хотя формально тоже российское, государство российское, да. Поэтому мне кажется, что это подковырка, но это немножко игра словами. Конечно, я, в общем-то, воспитан в русской школе, там училище, ну, школа, училище, консерватория, да. Я жил здесь, я все это слушал, я на этом формировал. Но это не означает, что я считаю себя принадлежностью этой школы, потому что в меня потом... Я учился после Петербурга еще в Кёльне, в высшей школе музыки, да. Я часто слышу зарубежную музыку, я часто бываю здесь, да. И понятно, что меня... во многом переварила там и западная, и европейская, и какие угодно музыкальные культуры, так же, как они переваривали, перемалывали, да, или там переваривались в голове Глинки, который учился, да, ездил сюда, Рубинштейна, Римского-Корского, Чайковского, они любили и знали европейскую музыку. И будучи русскими композиторами, да, по духу, что ли, да, и российскими по букве, это не значит, что там просто вот 100% Руси там заповедный. Все как-то смешивается, коллаборируется, и мы живем, в общем-то, в ситуации таких терпких, каких-то жестких, мягких и других каких-то коктейлей, да, которые вот мы видим в партитурах, в музыке, да, там это оттуда, это отсюда. Даже цельность является, и зачастую, является совокупностью контрастных, взятых из разных влияний элементов. Каким-то таким моторчиком, который во мне сидит, является, в общем, такая эмпатия по отношению вот к происходящему вокруг. Хорошее и плохое, там, ад или рай, высокое и низкое, небесное и подземное, да, оно все находится здесь. Сейчас одно из многочисленных видео, которых сейчас очень много в интернете по поводу белорусских событий, есть, когда, значит, вот лежат люди, там двор РОВД, полицейский, да, вот этих вот, значит, ОМОНовцев, и забор такой, да, вот, и там люди лежат навзничь, вокруг них ходят звери, чудовищные люди, там эсэсовцы такие, ну, им только нашивок не хватает. Вот, кто-то там стонет, кто-то молчит, да, а сверху, с какого-то там третьего этажа съемки идет, а за забором, то есть снаружи, стоят два человека и мирно о чем-то разговаривают, там посмеиваются и так далее, да. То есть вот они не понимают, что ад буквально через забор. Это вот ад. Там происходит то, что у Данте описано, то, что мы видим на картинах Босха, да. Вот все это здесь, за этим забором. А в соседнем окне может быть двое влюбленных. Когда я вижу, или как у своих коллег, когда я сам пишу, или как, ну, как бы сюжетик или что-то такое, это что-то, не знаю, сказать, метафорически, аллегорически, сказочное и так далее, все равно это имеет непосредственное отношение к тому, что здесь, да, происходит. Для меня это важно. Потому что я знаю, конечно, многих коллег, которые относятся к этому или искренне равнодушно, или что, в общем, для меня вот, собственно, таким маркером является неприятие. Тоже многие мои коллеги, и не только композиторы, да, ну, типа они выше. Ну, это все пустое, это все мелочь, особенно все, что касается политики и так далее. Они почему-то не понимают, что, скажем, какая-то элементарная там процедура какого-то обмана на выборах, она ведет к очень быстрому, быстрой материализации ада здесь. Да, что буквально здесь полтора шага, и уже девятый, восьмой круги, они уже будут рядом с тобой, да, они могут коснуться и тебя. Это первое, что мне... А второе то, что если ты выше на схватку, то это как бы пустое, ты нигде. Тебя как бы попытки, знаете, потуги по лестнице на небо залезть, да, по стремянке буквально, да, что вот я сейчас на две ступеньки, и я уже... Господи, прими меня, я уже с тобой. Ну, все это ложное, фальшивое и пустое. И особенно печально это все слышать зачастую от людей очень образованных, интеллектуалов и так далее, у которых, кстати, вот их знания, их многие знания, они такую шутку с ними играют, что они буквально обесцениваются в момент, когда ты на этой стремянке как бы забираешься, вот ты на последней ступеньке, и все, ты не там, не здесь, и с этим мешком знаний как бы тебе нечего делать, он здесь не нужен.
Композитор Владимир Ранев в разделе «Современная музыка». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Эпидемия коронавируса сказалась и продолжает сказываться на самых разных сферах жизни. Не только взрослым, но и детям пришлось адаптироваться к новой ситуации. Об этом передача Карины Арзумановой. Виртуальная школа. Личный опыт.
Из-за принятых в связи с эпидемией мер безопасности в уязвимом и крайне необычном положении оказались весной 2020 года дети и подростки. О том, каково это было – жить и учиться в виртуальной школе, рассказывают дети-билингвы, ученики Пражской и Римской школ. Лара и Никита живут в Риме. Ларе 12, Никите 14 лет.
Я закончила 6 класс.
Как твоя школа называется?
Кривелли, Тосканини.
Какие у тебя любимые уроки?
Математика и история.
Вы помните, как вы узнали, что не надо ходить будет в школу?
Я радовался в своем классе. Кто-то сказал, и мы все кричали. Скоро это кьюзеда, мы знали, что это не было просто каникулы, но мы не думали, что будет закрыто до конца года. Думали, один месяц максимум.
Рассказывает Анна, мама Лары и Никиты.
Я об этом узнала, и дети одновременно, когда мы ехали домой из школы. И вот Лара, шестиклассница, узнала, ей подружки написали в классный чат. И одновременно писали родители одноклассников. Школу закрыли, значит, завтра школы не будет. И дети, конечно, в восторге кричали. Они как раз выходили из школы, рассаживались по машинам, шли по улице. И просто из окна машин кричали друг другу: «Ты слышал? Школы закрыли! Школы закрыли!» Было ощущение, что действительно наступили преждевременные каникулы, пасхальные каникулы. Это было, по-моему, первая неделя марта или самый конец февраля. До пасхальных каникул был еще месяц, но было такое ощущение, что вот действительно какой-то такой праздник, праздник непослушания. Они были ужасно довольны, все приехали домой, собрались дома и обсуждали. Никому тогда в голову не пришло, что это какие-то могут быть осложнения, потому что на тот момент речь шла о 2 неделях. Эпидемия только набирала обороты, и вот это было сделано исключительно для того, чтобы немножко притормозить возможность заражения. И речь шла о 2 неделях. Потом довольно быстро стало ясно, что эти 2 недели перерастут во что-то более значительное. И тогда пошла только речь о виртуальной школе.
Зося учится в начальной школе в Праге.
Тебе, Зося, сколько будет?
Мне будет 8. Перед тем днем, когда мы уже должны были собираться и идти домой, перед этим нам сказали, что у нас завтра школы не будет, потому что мэр сказал, что ее закрывают из-за этого коронавируса.
Мэр сказал.
Ты обрадовалась?
Нет.
Любишь ходить в школу?
Ну, не очень. Ну, я люблю играть там с друзьями. Мы учимся в британской школе.
Брат Зоси, Тёма, ему будет 12, поясняет, как начиналась учёба дома.
Ну, мы не сразу прям зум-митинг. Сначала нам просто задавали на сайте школы такие: почитайте 3 главы или напишите что-то. А потом уже, это было на СИСО, такая программа британская для школ, как Инстаграм, только для 1 класса.
Рассказ продолжает Александра, мама Зоси и Тёма.
Сначала онлайн-школа была практически безответная, но я имею в виду, учитель присылает задание, выполняем, отправляем, потом не всегда получаем ответ, получаем следующее задание. Когда включился уже Zoom, то стало, конечно, легче, потому что дети все-таки зависят от взгляда учителя, и когда они слышат, видят, понимают его реакцию, то они к этому относятся как уже к школе, действительно.
Зось, какие уроки были самые веселые?
Мы делали рисовальные, и там просто надо было рисовать. Моя сестра помогала, надо было рисовать такие сложные вещи, как зигзаги. Это был рисовательный, где мы там рисуем. Да, арт. Там сначала мы это делали на компьютере, мы рисовали, а потом отправляли. Потом через месяц там учитель придумали, и там у нас были зум-митинги. Нам просили что-то нарисовать, мы это рисовали. Нам еще показывали картинку. Нам сказали рисовать, а потом показывать. И только перед этим говорить мы и закончили.
Самые веселые уроки были уроки рисования?
Да.
А какие были самые скучные?
Самые скучные – это английскими. Там все время должны были писать. Мне кажется, дома выучим, потому что мы часик учимся, часик мы отдыхаем, часик мы учимся, часик мы отдыхаем. И так, пока не закончится весь школьный онлайн-дей. А в школе у нас только 2 брейка.
Тёма рассказал об одной из компьютерных программ для объяснения нового материала и выполнения заданий, которую пришлось постепенно освоить.
Понятно, что ты не видишь человека, учителя, Она иногда записывает видео на СИСО. Это учительница. Она просто записывает видео, где она пытается говорить нам, там, 2 плюс 2, 4. Ну, да. Что-то такое, да? Она это выкладывает. И вместе с этим она прицепляет такой файл, это лист, на котором задание само. Выкладывает это на СИСО. На СИСО студенты это делают, выкладывают на свою страницу и, в принципе, в журнал. И там они их могут комментировать, учителя ставить оценки.
Что за роль у мамы в онлайн-школе?
Мама – это кризис-менеджер в онлайн-школе. А особенно если там двое, трое и более детей, то приходится все время выстраивать расписание. И многие задания действительно связаны с тем, что дети должны в ответ их присылать. Дети, 7, 6, 8 лет. Ребенок должен научиться импортировать из телефона, как правило, в компьютер, из компьютера отправить это учителю.
А почему из телефона?
Снимаем, фотографируем. То есть многие задания построены на том, что нужно снять сам процесс, как ребенок выполняет это задание. Например, будь то опыт по науке, там, science, будь то математика. Опыт мы делали с магнитами, изучали свойства магнита. Или, например, у Зоси вот было задание, это очень красиво, с одной стороны, с другой стороны, это хлопотно, и это действительно занимает много времени, когда она из овощей делала схему строения земного шара. И вот это тоже надо все снять. То есть сначала надо придумать вместе с ней, потом это нужно как-то помыть, порезать, снять, как она все это выкладывает. Это учительница, на самом деле мы ей очень благодарны, потому что она действительно развивала в детях воображение, нестандартный взгляд на вещи, но когда мы сели дома на это онлайн-обучение, то это пришлось действительно выполнять вместе с ребенком, потому что, очевидно, сам себя ребенок не снимет. Когда у детей совпадают уроки по времени, то, соответственно, режим тишины, чтобы они не мешали друг другу, то есть их нужно в нужный момент времени точно развести в разные комнаты. При этом, опять же, если это задание, которое потребует потом снимать на видео или на фото и отправлять, то, соответственно, куда без мамы.
Один раз, мне кажется, просто выключили интернет, что вы там чинили, ремонтировали что-то. И был день без онлайн-школы. И мы весь день спали.
Наверное, весело, потому что у меня здесь рядом подруга живет. Она все подходила к моему дому, кричала в окно. Это было смешно. Она кричала: «Зося, Зося». Я приходила вниз, и мы с ней гуляли.
Она прям во время школы приходила?
Нет, у нас когда были отдыхи, либо после последнего урока, либо мы делаем это, когда, например, обычно выпускала музыку или компьютинг. Потому что нам показывают то же самое в этом году почему-то, то же самое, то, что мы делали во втором классе.
У нас только в 7 классе сейчас, в хайскуле, начнется программирование, фотошоп компьютера.
А как проходила физкультура? Кто хочет отвечать?
Я, у нас физкультура была. У нас по зуму физкультуры не было, только у взрослых. У нас была она в Виоли, у нас такая программа, где учители отправляют вещь, наверное, которую идет. И вот там
учителя отправляют задания?
Да, на первый раз они отправляли джонглировать, я уже умею джонглировать с тремя мячами.
И фруктами умеешь?
Да, я умею вообще джонглировать.
Джонглировать – это было задание по физкультуре?
Да.
А как его проверяли?
Мы отправляли видео, сначала надо было с одним мячом, потом с двумя, и потом уже с тремя. Меня мама записывала, потому что папа был на работе. Прошло довольно долго времени, потому что я сначала должна была привыкнуть. Я раньше всю свою жизнь не умела, но сейчас я уже умею.
Вы уже взрослые люди?
Да.
У вас в жизни обычная школа была и была школа карантинная?
Да.
Вот что хорошо в карантинной школе, что хорошо в обычной школе?
Обычно зато, во-первых, физический контакт, во-вторых, как-то вроде держится тема какая-то одна, только когда был карантин. Если бы тема была прямой линией, то примерно в карантине она стала как, да, как зигзаг, просто не так последовательно.
Ты еще хочешь что-нибудь добавить?
Мне кажется, наверное, лучше, потому что у нас больше отдыхов, чем в нормальной школе. Не в онлайн-школе не очень удобно. Ну, потому что там надо всем зумитинг. Мам не успевала, потому что у нее тоже были зумитинг. Все было у меня в голове тук-тук-так-так. А когда у нас обычная школа, мама просто отвозит, она дальше делает свои дела, а мы спокойно в школе сидим.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Карины Арзумановой «Виртуальная школа. Личный опыт».
Продолжаем с итальянцами, Ларой и Никитой.
Есть что-то, что лучше в виртуальной школе?
Да.
А что?
Мы можем выключить телекамеру, тогда они не могут на нас смотреть.
Какие уроки были самые ужасные, самые скучные?
География.
Почему?
Мне не нравилось, и потому что моя учительница очень плохая, не умеет объяснять, не умеет.
Самый веселый какой урок?
Математика. Потому что моя учительница очень умеет хорошо учить, и я все понимала очень хорошо.
А у тебя какие самые скучные уроки?
Физика.
У вас большая семья. Сколько человек одновременно ходили в виртуальную школу?
Я, мой брат Никита и моя сестра Ксения. И моя сестра Надя, она работала дома на компьютере, тогда тоже она интернет использовала. И тоже мой брат Сева, и тоже мама и папа.
Все работали, учились из дома. А как вы все сидели в разных комнатах?
Сначала первые 2 месяца нет, мы были все на стол, где мы ужинаем. И потом мама и папа купили такую штуку, усилитель интернета, и все могли в комнату быть.
Мне казалось, что эффективность этого обучения сомнительная, поскольку очень все было плохо организовано.
Рассказывает Анна об итальянской школе.
Причем отчасти, я думаю, это было связано с тем, что не было какой-то единой системы. Не только каждая школа, но каждый класс и каждый учитель сам выбирал, на какой интернет-платформе проводить уроки, в каком формате, как задавать домашние задания. В результате очень долго они приноравливались, пристраивались. Вот как сказал Никита, учитель физики первый месяц вообще отказывался проводить занятия, и это был математический лицей. Он просто не мог справиться вот с этим форматом. Поэтому это было все очень ощутимо. Ну, такой специфический учитель старой школы, и он, видимо, считал, что это то ли бесполезно, ждал, пока откроются школы. В общем, он сопротивлялся, и не было никаких рычагов у школы надавить на него. Поэтому, я думаю, что там огромнейшие образовались пробелы в программе. Сначала казалось, что детям это нравится, просто потому что появилась какая-то свобода. Не нужно, во-первых, было рано вставать, ехать в школу. Вот Никита сказал, что он реально там из постели мог присутствовать на уроках. Первое время не совсем, потому что у нас интернет был только на первом этаже, а его комната на втором, то есть он вот так там одевался наполовину, как кентавр. Верхняя часть одета, нижняя часть в одеяле, и вот он так сидел на уроке. У нас есть еще одна девочка, которая школу заканчивает в следующем году, и она очень много занималась, у нее были практически все предметы, и она очень ответственно к этому подошла. Я думаю, что она бы сказала, что хотя было, конечно, много проблем, но она не то чтобы уж прямо очень сильно разочарована. Все учителя говорили одно и то же, что когда в сентябре дети вернутся в школу, как бы это ни было, полностью все классы или часть классов, они, конечно же, начнут с очень подробного и углубленного повторения пройденного в виртуальной школе. Наши дети были категорически против вовлечения родителей. Вот хороший вопрос. Из каких соображений? Ну, хотелось бы думать, по крайней мере, первое время мне так казалось, что это потому, что они очень дорожили, особенно младшие, вот такой вот неожиданно возникшей независимостью. Все-таки итальянская школа очень такая традиционная, в чем-то костная. Они никогда не пользуются компьютерами, у них все вручную. А тут неожиданно они могли сами себе создавать какие-то там виртуальные классы, они должны были сами этим заниматься. Контроля, конечно же, со стороны учителей было гораздо меньше, и со стороны родителей тоже. Это было до такой степени все сложно и запутанно, как это было организовано, что нам, родителям, довольно трудно было даже в это вникнуть, и их это вполне устраивало. Сами дети эту техническую базу освоили, особенно старшие. Конечно же, 18-летняя Ксения, которая заканчивает школу, родительский чат практически в этом участие не принимал. Никита, 14 лет, ему было это немножко сложнее, но тоже родители в этом были не очень в это вовлечены. А вот Ларин класс, соответственно, 11 лет, там родители очень ощутимо присутствовали. Они пытались это координировать, но это было реально очень тяжело, потому что каждая учительница выбирала свой какой-то собственный метод, свою собственную платформу. И первые недели это реально выглядело так, что родительский чат с утра взрывался сообщениями о том, что кто-то не может войти, кого-то эта платформа выкинула, учительница не может войти, кто-то вошел не на ту платформу, а что мы не там, где вчера, а почему мы не там. Это было бесконечное, такой довольно вязкий, мучительный процесс. Все было организовано очень-очень плохо. Что касается наличие гаджетов в семье. Вот у нас действительно 3 школьника. Один мальчик учится в консерватории, и родители, и старший ребенок работают из дома на компьютере. А нам хватало гаджетов. Нам позвонили во время пасхальных каникул и спросили, как у вас с компьютерами, нужна ли вам помощь, если у вас не хватает. Школа может вам предоставить компьютер. Потому что дети сами часто говорили о том, что им тяжело подключаться. Но дело было не в наличии гаджетов, а в том, что римский интернет не выдерживает такое количество подключенных гаджетов в режиме стриминга, когда нужно подключиться к видеоконференции. И поэтому очень часто действительно были сбои, кого-то там выкидывал он интернет, нужно было его перезагружать.
Самый старший участник сегодняшней беседы – Женя. Ему 17 лет, он тоже учится в британской школе в Праге. Через год должен ее закончить, сдав сложные экзамены по программе международного бакалавриата.
Если честно, я был практически уверен, что это закончится максимум через 3 недели. Думал, ну нормально, посижу дома, поделаю эти уроки, и скоро не замечу, как вернется время, где нам придется опять вставать рано и ходить в школу. Жизнь стала какой-то слишком однообразной, но одной из самых главных вещей в школе для меня – это видеть своих друзей, каждый день иметь какое-то общение. В школе много народу и много с кем можно на переменах поговорить, сотрудничать на уроках. И этого все вдруг не было, и мне так стало, ну, немного грустновато просто. Я ложился в полночь, я помню, я регулярно ложился в полночь. Вставал я за 7 минут до начала урока. Каждый день шел умываться, надевал халат и слушал первый урок. Я завтракал либо на уроке. Вообще у нас много уроков, например, математика, где учитель говорит, надо вот за эту неделю сделать вот такое количество работы. И в принципе, когда мы в школе занимались именно математикой, я часто в это время делал совершенно другое, ну просто мне было не до математики, я говорил себе, ну я сделаю потом, сделаю вечером, допустим, когда буду лучше себя чувствовать. И шел, например, завтракать, если был очень голодный. У нас не было того, что мы должны были именно этот час работать. Главное за эту неделю сделать вот столько-то. И, в принципе, я всегда успевал.
У тебя какие сейчас самые главные, самые сложные предметы? Чем тебе больше всего приходилось заниматься?
Я бы сказал, истории, наверное, на дистанции дома изучать было немного труднее.
Какая у вас тема была по истории?
Мы проходили сталинскую Россию. Мы изучали, в принципе, как обычно. То есть у нас наш историк, он нам рассказывает.
А вы можете задать вопрос во время его рассказа?
Можем задать вопрос. Это иногда неловко получается, потому что по интернету всегда ты можешь кого-то перебить случайно. Мы используем программу вот эту Microsoft Teams, и там есть опция поднять руку. Она не всегда работает, но учителя видят, что студент хочет какой-то вопрос задать. Ты включаешь свой микрофон моментально и задаешь вопрос.
Сколько человек присутствовало на этом виртуальном уроке, скажем, уроке истории?
На уроке истории нас 10 человек.
С 10, наверное, можно справиться.
В принципе, у меня самый большой класс, это, по-моему, английский, и там нас человек 16. На уроке английского вообще учитель всех сначала собирал на общий митинг, говорил, что нам нужно было делать на уроке, потом уходил, делил нас на группы и приходил в каждую группу отдельно проверить, как справляются с задачей ученики. У меня предметов не так много. 7 предметов. Я сейчас посередине 2-годовой программы IB. И да, у меня 7 предметов на выбор. Обязательные только математика и английский, и теория познания. По физике учительница, конечно, гениальная. Она придумала, потому что мы как раз проходили электричество, а на электричество она хотела сделать обязательный опыт, но это на дистанции вообще не проведешь, так что она сказала, все, мы прекратим моментально с электричеством, займемся ядерной физикой, где опытов нету, и вернемся к электричеству. Потом, когда все вернутся в школу, и на самом деле в начале июня, когда нас всех позвали в школу, на какое-то странное расписание, много всяких сложностей было, но расписание составили, мы пришли в школу, первый урок, я очень хорошо помню, была физика, и мы сделали вот этот опыт, 1,5 часа занимались всеми опытами на этой теме, лабораторная практика. Мне очень важен сон, я этим воспользовался, я спал 8,5 часов каждый день, в принципе, в школьных днях, в обычной рабочей неделе, я не успеваю иногда. Каждую неделю как минимум 3 раза занимался спортом, еще я музыкой занимаюсь вне школы, так что часто приходил домой в 7-8, иногда 9 вечера, должен был еще делать уроки и в конце концов ложился часов в 11, в 12 спать, а вставать надо было в 7, а это для меня маловато, так что вот это было хорошо. А все остальное мне не нравилось. Все было очень однообразно, скучно.
Нам уже сообщили, что вот в Никитином лицее 2/3 класса будет посещать школу, а 1/3 будет заниматься из дома. Мне кажется, что некоторые ученики просто не приспособлены к такому образованию. И, к сожалению, 2 младших вот в нашей семье, они, мне кажется, у них большие с этим сложности.
В обществе идет какая-то дискуссия о том, как и что можно сделать, чтобы провести следующий учебный год большей пользой.
Обсуждают разные возможности. И, к сожалению, мне кажется, как во всех сферах жизни невозможно ничего предсказать. В Италии, среди прочего, обсуждалось очень активно введение новых парт, индивидуальных парт на колесиках. Вот на что вкладываются деньги Министерства образования. На массовое производство и закупку таких вот парт, которые маленькие, индивидуальные, на колесиках можно передвигать их по классу. Ну, это, конечно, вызывает большое возмущение в итальянском обществе, потому что как-то сразу видно, что не на то обращают внимание, они тем занимаются. Ну, посмотрим. Не исключено, что все фонды будут брошены на производство новых, хорошеньких, зелененьких парт в виде таких небольших космических кораблей.
Мы сразу в сентябре идем. Нас дома не будет. Можем быть. Опять будет школа, как мы обычно ходим в масках в школе. Или у нас наконец-то не будет. Я не знаю. Мне кажется, без масок удобней. Может быть, у нас будет без масок, если коронавирус уйдет хотя бы чуть-чуть пониже.
Вы слушали передачу Карины Арзумановой «Виртуальная школа. Личный опыт». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». В этой передаче «Красное сухое» – радиоэссе. Мое радиоэссе. Оно называется «Благородная гниль». В нем много цитат. Их прочтет Иван Толстой.
Трезвенник, отложи эту книгу. Она адресована не тебе, если, разумеется, ты не собираешься изменить своим убеждениям.
Я прочел эту книгу взахлеб. И еще полдюжины подобных книг, найденных в лондонской букинистической лавке. Они были свалены в углу. Их клинкоровые обложки покоробились и заплесневели. Страницы слежались, матерчатые закладки истлели. Торговал этой трухлятиной букинист, которого я знаю много лет. Когда я впервые зашел в его лавку в Хэмпстеде, он, учуяв мой русский акцент, сказал по-английски, чеканя русские слова. «Есть только цемент Гладкова». «Свой», — подумал я, и не ошибся. На этот раз он сразу кивнул на старые книжки о вине и, как бы извиняясь, пояснил. Видно, держали в погребе, но это ведь по вашей части. Винные критики стали подлинными профессионалами только в начале 80-х годов прошлого века. Прежде эта профессия не приносила постоянного дохода. В наши дни винный критик может зарабатывать не меньше театрального рецензента или музыковеда. Я охотно читаю винные колонки в газетах и журналах. Чаще всего это дельные, развернутые советы с перечнем имен, географических названий, цен. Профессионалы пишут о том, о чем нужно и должно писать. Другое дело – дилетанты. Эти пишут о том, что их волнует, что им нравится, от чего они без ума. Больше 2000 лет о вине писали дилетанты – любомудры, историки, лекари, адвокаты, негоцианты, садоводы, алхимики. В последние 2 столетия чаще всего это была литература, написанная джентльменами для джентльменов. У этой литературы есть свои классики, но куда больше заслуженно забытых сочинителей. Классиков я люблю, а сочинители – моя слабость. Мне по душе их почти игрушечная винная ойкумена, узкие винные горизонты. На их карте есть лишь 3 материка – Бургундия, Бордо, Шампань. Мадера, Малага, Портвейн, Рейнские, Мозельские вина упоминаются, но лишь вскользь. На этой же карте есть место морям и океанам, но оценивают их по винной шкале. Индийский – жаркий, для вина в трюме – губительный. А пылающее Красное море для вина просто гибельно. Везешь вино, а привозишь сироп. Тон книг, написанных сочинителями, покровительственно-дидактический. Читателя журят за невежество, но при этом не выставляют за дверь.
Знаете ли вы, что хорошие вина следует оценивать синтетически, а не аналитически? Урожаи 1884, 89, 93, 1900, 904, 906, 11 и 14 были чрезвычайно благотворными для шампанских вин. Запомнили? За день до званого обеда хозяин спускается в погреб, кладет бутылки горизонтально в корзинку и поднимается наверх. В столовой медленно перемещает их в вертикальное положение, с тем, чтобы осадок опустился по стенкам бутылки на дно. Все последующее время бутылки держат в помещении при температуре 68 градусов по Фаренгейту. Было бы логично сначала выпить «Кот де Ньюи» 1904 года, а уж после «Медок» 1875. Но не тут-то было. Молодое вино способно затмить старое, если его подадут сразу же после старого. Как же поступить? Выход есть. Выпейте между ними какое-нибудь скромное вино, и тогда Медок не проиграет в сравнении с могучим молодым предшественником. Театралы утверждают, в хорошей пьесе каждый новый акт должен стоять на плечах предшествующего, и все должно завершиться крещендо. Вот так и с винами. Каждое последующее поднимается ступенькой выше, чтобы вы не сожалели об утратах. Да, и еще вот что. С одним и тем же блюдом не мешайте бордо и бургундское. Начинайте с бордо, поскольку бургундское лучше сочетается с дичью и гусиным паштетом, которым предшествует курятина и мясо от мясника. А коньяки, сынок, надо жевать, буквально, как кровавый бифштекс. И не вздумай курить перед едой. Табак убивает все винные ароматы. Не веришь? Тогда проделай такой опыт. В бокал с вином выдохни дым. Когда он рассеется, понюхай вино. От его аромата ничего не останется. Тут не только вино потеряет сознание. Дым сильнее даже коньяка и арманьяка.
Как правило, сочинители – убежденные антропоморфисты. То и дело забываешь, о чем они пишут.
Сударь, вы перепутали медок 1912 и 14-го? Но вино узнать так же просто, как человека. Узнаем же мы людей по походке, форме черепа, разрезу глаз, выражению лица, линии рта, ушей. Благодаря урокам музыки человек развивает слух и сходу способен отличить Бетховена и Люли от Моцарта и Вагнера. Просвещенный глаз тотчас видит, кисти какого художника принадлежит та или иная картина – Рембрандта, Веласкеса или Гои. Вкусу тоже обучают. У вина, как у человека, есть возраст – детство, зрелость, старость. Есть вина, которые особенно хороши в юности, например, Божоле. Бордо неотразимо на закате дней, и этот закат куда привлекательнее юности. О пожилых женщинах порой говорят. Можно только представить себе, как она была хороша в молодости. Заблуждение. Да не была она милашкой. И только возраст вдохнул в нее обаяние, которое порождает иллюзию былой привлекательности. Время проявляет истинные свойства, а возраст подчеркивает недостатки. На солнцепёке виноград может получить солнечный удар или страдать от жажды до стона, до хрипа.
Теперь так не напишешь. А если напишешь, то редактор тебя в зашей погонит, а читатель насмех подымет. Пафос в наши дни стал синонимом дурного вкуса. Но сочинителям было наплевать на ироничные ухмылки, подтрунивания, перемигывания.
Да это не вино, а солнце в бутылке. Мы откупорили медок 1848 и 1864 ровно в 8 вечера. Разве Лафит 1864 уступает Мюзик 1869? Ни на йоту. Это дело вкуса и не более. Узнавание вина – это способность назвать год урожая, сорт винограда, провинцию, откуда оно родом племенем. Вот это Лафит 1870-го. А это Марго 1875-го.
К началу 60-х минувшего века пафос окончательно выдохся. Вино пошло, потекло в массы. В английских пабах и ресторанах его начали отпускать бокалами. Женщины сменили джин с соком на эротичный бокал красного сухого. Супермаркеты открыли винные отделы, сбили цены. Представительницы среднего класса, прежде сторонившиеся винных лавок с их подчеркнуто мужским духом, принялись загружать тележки супермаркетными винами с броскими ярлыками. Критики стали частью винной индустрии и перестали смело критиковать. Некоторые занялись виноторговлей. Новое время решительно потеснило дилетантов, а от их книг осталось лишь мокрое место – горка трухлятины. Трезвенник, отложи эту книгу. Так писал в конце 20-х сочинитель Поль де Кассаньяк. Книга называлась «Вина Франции». На английский ее перевели в 1936 году.
Осень – это личность ослепительная, окруженная ореолом света. Она неторопливо бродит полями. Солнце понемногу теряет силы, но его лучи наливаются румянцем. Чем меньше у осени сил, тем она прекрасней. Она с удовольствием раскрывает цветы, самые прелестные, самые душистые. Она ласкает виноградные кисти. В такие мгновения виноградарь раздвигает листья, чтобы каждой ягоде досталась частица света и тепла. После виноград краснеет, становится ржавым, ягоды трескаются, сочатся сладкой влагой. И если погода благосклонна, гроздья покрываются бледно-зеленым пушком, который осыпается при малейшем прикосновении и который принято называть благородной гнилью – «puriture noble».
«Красное сухое» – радиоэссе «Благородная гниль». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.